Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это иеромонах Иероним Миронов, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Ну что ж, тема наша сегодня такая – Ветхий Завет, пророки и пророчества. Но это общая тема. А вот первую беседу мне бы хотелось посвятить пророку Даниилу и его предсказаниям о появлении Иисуса Христа. Начнем, наверное, вот с чего все-таки. Что свидетельствует о сверхчеловеческом происхождении Священного Писания? Раз мы уже говорим о пророках, которые пророчествуют через века.
Православная церковь учит о богодухновенности Священного Писания. То есть это не просто набор книг религиозного содержания, написанных в течение длительного времени людьми, размышлявшими над смыслом жизни, над смыслом истории, а это именно Слово Божие. И как Слово Божие, оно возвещает нам не относительные истины, а истины абсолютные. Хотя мы должны сразу же оговориться, что наше православное христианское учение о богодухновенности Священного Писания отличается от того, о чем говорят мусульмане. Мусульмане говорят о том, что Коран есть несотворенное Слово Божие, что он предсуществовал до того, как был открыт Мухаммеду. И, ну, образно выражаясь, можно назвать Коран таким божественным диктантом. Если говорить о христианском учении о богодухновенности Священного Писания, то здесь действует принцип сотрудничества человека и Бога. Бог открывает человеку истины, необходимые ему для спасения, а человек их излагает языком своего времени, образами своего времени. Но вместе с тем мы не должны себе так представлять, что Священное Писание, Библия, является вольной интерпретацией Откровения Божия. И богодухновенность Священного Писания, то, что оно носит сверхъестественный характер, свидетельствуется прежде всего чудесами и пророчествами. Вот мы сейчас не будем говорить о чудесах, хотя, конечно же, мы знаем даже уже из Евангелия те многочисленные чудеса, которые совершал Господь Иисус Христос. Чудеса эти были совершенно разного плана. Это и исцеление больных, и воскрешение мертвых, и не меньшее чудо – это чудо нравственного преображения человека, например, разбойника при кресте. Но поговорим вот о пророчествах. Пророчества действительно являются наиболее яркими свидетельствами богодухновенности Священного Писания. Чем отличается пророчество от предсказаний, скажем так, футурологов, политологов, социологов? Тем, что они основаны не на наблюдении за ходом каких-то естественных событий, а они основаны на непосредственном откровении Божьем человеку. И это откровение, в отличие от предсказаний ученых, оно простирается на века. И вот, в частности, когда мы будем говорить о книге пророка Даниила, то увидим, что в ней представлена история человечества в какой-то степени, можно сказать, и до нашего времени. Хотя непосредственно, конечно, пророчества, открытые святому пророку Даниилу, они говорят о Христе и о том спасительном деле, которое он должен был совершить. В качестве примера пророчеств можно привести многие свидетельства из Священного Писания Нового Завета, да, например, Господь Иисус Христос предсказал разрушение Иерусалима. Мы знаем, что, например, Евангелие от Матфея датируется 48-м, произошло в 70-м году. Да, или, например, мы можем в качестве примера привести пророчество, произнесенное самой Девой Марией, которая сказала о себе, что «Себо отныне ублажат мя всероди». Но если это рассматривать с естественной точки зрения, то это представляется чем-то необыкновенным, какую-то неизвестную девушку из еврейского народа, в общем-то, не игравшего сколь-нибудь важной политической роли в то время.
Только что из колена, так сказать.
Да, и вот ее будут прославлять все народы. Но, тем не менее, вот мы сейчас с вами являемся свидетелями того, что действительно Пресвятую Богородицу, Деву Марию, ее прославляют практически на каждом континенте, в каждом стране.
Ну, а вот мы недалеко ушли от Сретения Господня.
Совершенно верно.
Помните?
Помнили, да, пророчество праведного Симеона о том, что все лежит, все и нападение, на восстание многих. И действительно, до сих пор Христос является тем камнем преткновения, предметом пререканий, который вызывает ожесточенные споры и порой даже некоторую ненависть, что ли, к Богу, ко Христу со стороны тех, кого совесть обличает в их неправдах, в том, что они живут не согласно Евангелию.
Ну что ж, тогда вот такой вопрос. Почему историк Иосиф Флавий признал Даниила величайшим пророком? Перейдем сейчас к пророку Даниилу.
Для того, чтобы это понять, я могу привести слова самого Иосифа Флавия, где он, наверное, более точно нам объяснит сам, почему он считал Даниила величайшим пророком. «Окончив жизнь, — говорит он, — Даниил стяжал вечную память, ибо книги, которые он, написав, оставил, читаются у нас еще и ныне. И мы удостоверяемся в них, что он беседовал с Богом, оставил же сие записанным, что и сделал для нас ясным, точности и непреложности его пророчеств». Иосиф Флавий, как известно, был историк, и как историк он рассуждал над судьбами мира. И именно в пророчествах Даниила он увидел такое вот точное предсказание. В частности, вот Иосиф Флавий считает осквернение Иерусалимского храма Антиохом Эпифаном точным исполнением пророчества Даниила, произнесенного за 408 лет.
До того, до этого события.
До этого события. Угу.
Ну, вот мы разговорили о книге пророка Даниила, о том, что написано были им и признаны историком Иосифом Флавием его труды. А что все-таки свидетельствует о подлинности книги пророка Даниила?
О подлинности книги пророка Даниила, во-первых, свидетельствует признание ее аутентичности позднейшими авторами, да, например, тем же Иосифом Флавием, иудейскими толкователями, законниками и книжниками. Свидетельствует признание позднейших уже христианских авторов. Но, конечно, мы не будем отрицать, что авторство пророка Даниила, как и авторство многих других книг Библии, оспаривалось, и оспаривалось не только в наше время, но и еще в первые века христианства. Например, такой языческий писатель Порфирий подвергал сомнению то, что пророчества Даниила были написаны в эпоху Вавилонского плена. И действительно, если подходить с человеческой точки зрения, то можно себе представить такую идею, что автор этой книги, ну, просто попытался в таких вот символических образах изобразить известную ему уже историю. Историю сначала падения Вавилонского царства, потом Мидо-Персидской империи, потом империи Александра Македонского, которая разделилась на несколько государств, Римской и так далее. Вот. Но что обращает на себя внимание? На себя внимание обращает характер написания этой книги. То есть в ней содержится как еврейские, так и ассирийские слова, во-первых, да, тексты, что, в общем-то, свидетельствует именно о этом переходном периоде, когда евреи были пленены, были уведены в Вавилон, там они познакомились с ассирийским языком, а до этого они на нем не говорили, и вот потом этот арамейский язык, да, как он начинается, арамейский язык, он вошел в обиход иудеев. А далее, что свидетельствует о истинности этой книги пророка Даниила, это та точность, с которой передаются обычаи и традиции Вавилонской империи. И они соответствуют тем клинообразным надписям, которые были впоследствии найдены археологом. Вот в книге пророка Даниила есть такое очень замечательное повествование о сновидении царю Навуходоносору дерева, которое было потом срублено под корень, и вместо сердца человеческого было дано сердце звериное. И далее это видение через несколько лет подтверждается, когда царь Навуходоносор впал в безумие и 3,5 года не правил государством, потому что жил как животное, питался травой там, и так далее. В свое время вот это повествование пророка Даниила подвергалось, ну, какому-то сомнению, могло ли быть такое вообще. И вот впоследствии, когда были найдены и расшифрованы надписи царя Навуходоносора, он сам от своего имени свидетельствовал о том, что он 4 года не был у власти. Конечно, там подробно не повествуется причина его отстранения от власти.
Но если сопоставить,
то мы видим, что причина была именно такая. И вот это заболевание, так называется, если не ошибаюсь, ликантропия, да, когда человек теряет разум, теряет рассудок, подавляется животному, оно может наступить и может и также
и
внезапно прекратиться. Да? И с Навуходоносором мы видим именно вот такой случай. Ну а пророк Даниил очень однозначно толкует это как смирение царя, то, что как царство дается Богом, так оно им и отнимается. И причина вот этого падения Навуходоносора, его гордость, то, что он приписал себе все те успехи, которые он достиг в строительстве этой действительно могущественной империи. Надо сказать, что Вавилонская империя на то время представляла из себя совершеннейшее государство. Тот, кто знаком с исследованиями известного очень академика Игоря Ростиславовича Шафаревича, знает, что он относил империю Вавилонскую, империю Навуходоносора, к типу древневосточного деспотического социализма. И это все там было спланировано, все было прекрасно продумано, было совершеннейшее на тот момент гражданское законодательство, экономика и так далее.
Ну, такая золотая голова Василия Чудовича.
Да, золотая голова, если говорить вот о еще одном сне.
Пророк истолковал это.
Да, пророк истолковал это.
Мне бы хотелось немножко познакомить наших слушателей, кто такой был все-таки Даниил, исходя из известных уже источников. Говорим, что пророк Даниил, а вот немножко его как бы вот биографические данные.
Таких точных биографических данных мы о пророке Данииле не знаем. Мы знаем только то, что говорится, собственно говоря, в самой книге пророка
Даниила. Давайте исходя из книги.
Ну, во-первых, начнем с имени Даниила. Оно означает «судил меня Бог» или «Бог мой судья». По происхождению он был знатным иудеем, был уведен еще в детские, в отроческие годы в плен, уведен в плен в третий год правления Иоакима, уведен в Вавилон. Здесь он воспитывался при царском дворе, познавал халдейскую премудрость, как говорится.
Как образованный юноша. Да,
да, как образованный юноша, и был потом включен в число мудрецов вавилонских.
Ну, это позже.
Да, очевидно, позже. Но при том, что он находился при дворе языческого царя, при том, что он изучал халдейскую премудрость, пророк Даниил вместе с еще тремя своими товарищами сохранял верность закону Моисееву, он воздерживался от пищи со стола царского, чтобы не оскверниться идоложертвенным или недозволенным для вкушения иудеям. Мы знаем, что пищевые ограничения очень значительные в Ветхом Завете предписываются иудеям. И при этом сохранял хорошее состояние здоровья, бодрый свежий вид, трезвый живой ум, что само по себе свидетельствовало о сверхъестественном происхождении последствий тех мыслей, тех пророчеств, тех толкований, которое изрекал Даниил. Книга эта делится на две части. Первые шесть глав – это, в общем-то, автобиографические повествования, где Даниил пишет о своем служении сначала при дворе Навуходоносора, потом при его преемнике, потом он описывает падение Вавилонского царства при Валтасаре, и дальше он говорит о своем служении при дворе царя Дария.
А почему его самого называли Валтасаром? Почему самого Даниила называли Валтасаром? Это имя что-то значит, да? Как-то переводится?
Ну, это имя относится к почитаемому в Вавилоне богу, Валу, отсюда вот.
Ну, это его называли.
Это была обычная традиция при Вавилонском дворе, что иностранцам, иноземцам давали имена. Более привычные для слух Вавилонян имена. Ну, и как многие древние имена, они содержали в себе имя почитаемого божества. Ну, так же, как, собственно говоря, само имя, тоже Даниил еврейское, тоже содержит имя Бога. Судил. Судил меня Бог или Бог мой судья?
Бог мой судья. Ну, так продолжим.
Вот, да, первые шесть глав, как я уже сказал, имеют характер биографический, где Даниил описывает не всю, конечно же, свою жизнь, а отдельные эпизоды. Вот из этого мы знаем о том, что он состоял при дворе сначала вавилонских царей, а потом владык мидо-персидской монархии, ну, в частности, царя Дария. Там говорится о том, как он иногда подвергался козням со стороны завидовавших ему мудрецов или там придворных, в частности, в период правления царя Дария. Его завистники организовали ситуацию. Получилось как, что придворные, желая подвергнуть пророка Даниила опале,
со стороны царя.
Да, со стороны царя, выразили царю такое вот мнимое почтение. Мнимое почтение, призвав его издать указ, чтобы в течение определенного времени никто из жителей государства не обращался с молитвой ни к каким богам, кроме прошения к самому царю. чем самым царь ставился на уровень богов.
Выше.
Это, конечно, было приятно самому монарху. Когда такой указ был издан, они, зная о том, что Даниил очень почитает истинного бога, бога народа израильского, ожидали, что он этот указ выполнить не сможет и выполнять его не будет. И действительно подстерегли его, когда он молился
Богу.
Доложили об этом царю Дарию, и он вынужден был исполнить свой указ. А там, в общем-то, наказание было всегда одним, смертная казнь, не очень-то был большой спектр наказаний, особенно когда нарушались царские указы. И царь был вынужден отдать распоряжение бросить Даниила в ров со львами. Но львы, как мы знаем, наоборот, не разорвали Даниила, а наоборот, служили ему. И тогда царь, увидев такое величие пророка, возвысил его, а завистников его подверг, наоборот, опале. Такая история.
А завистники попали туда, где был Даниил.
Да. И вторая часть книги с 7 по 12 главу, собственно говоря, представляет из себя целый ряд видений, которые были уже самому пророку Даниилу. Видения эти все были во сне. В связи с этим книга пророка Даниила еврейскими книжниками относилась не к разряду пророческих книг, а к разряду писаний, да, потому что всем остальным пророкам в основном были не во сне видения, а наяву. А пророчество Даниила, они представляют из себя именно толкование сновидений.
А вот скажите, то, что мы дальше будем рассматривать, вот некоторые пророчества, это относятся они к первой части, о будущей всемирной истории, вот 77-й?
77-й, но не относятся ко второй части, а в первой части там одно очень важное для нас сновидение, но это не сновидение не самого Даниила, а сновидение Навуходоносора, видение вот этого истукана. И завершается книга пророка Даниила двумя уже неканоническими главами, так называемыми апокрифами, апокрифическими главами, 13-14 главе повествуется о некой женщине израильской, Сусанне, которой воспылали страстью нечестивые старцы, и о том, как эти старцы были наказаны за свою, во-первых, нечистоту, во-вторых, за то, что они оклеветали Сусанну, а она была возвеличена за свое целомудрие. И последняя глава пророка Даниила, собственно говоря, представляет из себя обличение язычества, обличение многобожия, где сначала Даниилу удалось показать, как жрецы тайком приходили и съедали жертвы, а потом выдавали это за то, что их бог, которому они поклонялись,
съедал,
да, их потреблял. И про змея, которому тоже вот приносились жертвы, живыми людей отдавали на съедение, который был тоже уничтожен пророком Даниилом. Но эти главы, они не признаются каноническими.
13 и 14.
Хотя в славянской, в греческой Библии они содержатся.
Что ж, наверное, мы тогда все-таки с вами обратим свой взор уже к некоторым пророчествам пророка Даниила. И постараемся вот как-то вот рассказать поподробнее о некоторых, да? Итак, о пророчествах пророка Даниила.
Как повествует вторая глава книги пророка Даниила, во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него.
Он задумался.
Да, он задумался. О чем размышлял царь? Он размышлял о будущем. Что будет с его великой империей, с его великим царством,
которое он построил?
Что он видел? Царь отказался говорить мудрецам, отказался говорить, во-первых, потому что, может быть, он сам точности не представлял себе этот сон. Как это часто бывает, вот человек увидит во сне что-то, это его потрясет, но высказать, в подробностях пересказать свой сон он не может, и дух его смущается. То есть, видимо, он увидел что-то великое, что-то значительное, а по поверью вавилонян сны являются предсказаниями богов, и, видимо, Навуходоносор обращался с молитвой к богам о том, чтобы увидеть будущее своей империи. Но, увидев этот сон, он его настолько потряс, что в деталях своих он забылся, и он пребывал в недоумении, в таком состоянии смущения духа, когда хотел бы его вспомнить, хотел бы его истолковать, но не мог. И поэтому вот он обратился к мудрецам. Но что ему ответили на это мудрецы? «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его».
То есть они все-таки просили рассказать,
да, они просили
об этом сне,
этот сон, пересказать. Ему рассказать. Но царь отвечал и сказал халдеям: «Слово отступило от меня, если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Так скажите мне сон и значение его». Но мудрецы, конечно, не могли сказать сон царя. А почему Навуходоносор еще так, в общем-то, достаточно жестоко с ними поступил? Потому что мудрецы себя выдавали за знающих будущее, знающих пророчества, умеющих толковать волю богов. А здесь они не могли даже рассказать, какой сон видел Навуходоносор. Он прекрасно понимал, что если он сейчас предоставит время, то они придумают какие-нибудь хитрости, пытается выведать у царя какие-то хотя бы обрывки этого сна или по каким-то другим признакам выгадать, о чем размышлял царь, и что-то ему, грубо говоря, соврать, да, чтобы спасти себя от погибели.
От неминуемой,
да, от неминуемой погибели. Вот. Ну и это их поведение, их отказ рассказать царю этот сон, собственно говоря, выразился в таких вот словах: «Нет на земле человека, который бы мог открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». И вот тогда царь рассвирепел, сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов Вавилона.
Жестко, жестоко.
А в число мудрецов входил Даниил и обучавшиеся с ним товарищи его. Тогда он был еще человеком молодым. И, конечно же, это вызвало у них большую скорбь, что и им тоже вместе с этими мудрецами
достанется.
Да, надлежит погибнуть. Да. И Даниил обратился с молитвой к Богу, чтобы Господь открыл ему вот это сновидение царя. И Бог смилостивился над Даниилом и его товарищами, ну и, по всей видимости, желал и Навуходоносору дать ответ на мучившие его вопросы, и открыл Даниилу тот сон, который видел Навуходоносор.
Ну, батюшка, давайте о чем вот все-таки?
Ну, давайте вот перейдем, да,
к этому сну.
«Тебе, царь, — говорит пророк Даниил, — было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки. И поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Вот так истолковал пророк Даниил сновидение Навуходоносора. Конечно, когда мы будем с вами сейчас рассуждать о значении этого сна, нужно себе представлять тот характер, который свойственен для пророчеств, изрекаемых Богом через своих богодохновенных мужей. Никогда никто из пророков не предсказывал события будущего в тех словах, которые были бы непонятны современнику. Поэтому не мог здесь Бог открыть Навуходоносору и пророк Даниил истолковать данное сновидение в тех, скажем так, исторических обстоятельствах и событиях, которые известны уже историкам, которые описывают события прошлого. Было бы бессмысленно, например, называть эти царства по именам, там, греческое или римское и так далее. Все равно это было бы непонятно для Навуходоносора, если бы, например, сейчас я вдруг начал бы пророчествовать, сказал бы, что там через 400 лет президентом России станет какой-нибудь Вася Петров. Никто бы меня не понял, что кто такой Вася Петров, его никто не знает.
Для современников это как бы вот звучало.
Здесь смысл этого пророчества, здесь самый главный смысл этого пророчества заключается в том, что власть над царствами дается Богом, и Богом же отнимается. И в данном случае, когда речь идет о монархии, Вавилонской монархии, которую создал Навуходоносор, она уподобляется золотой голове. И действительно, как я уже упоминал, Вавилонское царство было на тот момент совершеннейшим по своему устройству.
Могучим.
Могущественным царством. На смену ему пришла мидоперсидская монархия, которая изображается здесь в виде вот серебряных рук, серебряной груди. Да. То есть, как вот имеются две руки, симметрично разделяющиеся, так и была вот эта мидоперсидская монархия, состоявшая из двух частей.
Персия, допустим, да, и Мидия.
Да, то есть, это смешение определенного народа. А его сменяет царство медное, подобное медному чреву и медным бедрам. Медь, понятно, что металл более крепкий, чем серебро. И под этим медным царством толкователи, позднейшие уже толкователи, справедливо видят греческое царство, созданное Александром Македонским. И действительно,
там вот тоже империя, ведь, да?
Да, он создал огромнейшую империю.
Вплоть до Индии.
Такого завоевателя, как Александр Македонский, еще свет не видел до него. Потом, конечно, уже его превзойдет по своей могущественности царство римское, которое здесь изображено в виде железных голеней. И действительно, римское царство железом, можно сказать, прошлось по лицу земли, подчинило многие народы, оно было могущественным, было несокрушимым, но у него было слабое место. Слабое место, связанное со всеми другими империями. Любая империя, когда в ней нет единства, состоящих в ней народов,
она же состояла из разных народов, это Римская империя.
Она бывает подвержена уже дальнейшему постепенному распаду. И вот это сочетание глины и железа в ногах, ступнях, да, оно как раз является символом вот этого постепенного падения, упадка могущества Римской империи. Ну, а камень, отделившийся от горы и сокрушивший вот эту четвертую монархию, это вечное царство Божие. Под этим камнем многие толкователи совершенно справедливо видят Христа.
И церковь потом.
Да, и церковь, конечно, которая возвысилась над всеми этими монархиями. То есть здесь, по сути дела, речь идет о всемирной истории.
А вот гора, от которой отделился этот камень,
ну, существует еще такое толкование, что под горой подразумевает Деву Марию. Под камнем Мессию Христа, под горой Деву Марию. Камень не рукосечный, от несекомой горы тебе, Дева, краеугольно отсечесь, да, как говорится в одном из песнопений церкви. Вот при таком понимании мессианское царство олицетворяется подобно первой монархии в личности своего основателя, то есть во Христе. Но также под горой можно подразумевать ветхозаветную церковь, которая отделилась от христианства и постепенно само стало горою, заменив ее.
Ну да, тут можно и так предположить.
Ну и в завершение остановимся еще на двух видениях, которые содержатся в первой части книги пророка Даниила. Это еще одно сновидение Навуходоносора, когда ему явилось большое дерево и крепкое, которое было срублено, листья его были разбросаны, звери удалились из-под него, которые находили там приют, птицы с ветвей его, и при этом его корень был оставлен в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой, и с животными пусть будет часть его траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Вот это видение Навуходоносора в конце концов исполнилось в его собственной жизни, когда он вознесся, забыл о истинном едином Боге, который дал ему эту власть, вот чтобы смирить его, показать ему, что в действительности значит человеческое могущество. Бог отнял разум у Навуходоносора, и он в конце концов, придя к покаянию, да, он обратился с молитвой Богу, осознал, так сказать, человеческое ничтожество и познал величие Божие. Смотрите, это видение, которое было дано Навуходоносору, оно, в общем-то, сбывается и над каждым человеком, как только он превозносится над Богом, да, сбывается и над целыми народами, не будем далеко ходить, когда в 20-х, 30-х годах создали могущественную Советскую империю, которая, казалось, была несокрушимой,
превознеслась,
были гонения против церкви, против верующих, отрицание Бога, поношение имени Божьего. И чем все это закончилось, когда в 41-м году, буквально в течение нескольких месяцев, немцы дошли до Москвы,
да,
чего не было в Первую мировую войну, когда поносимая советскими пропагандистами империя, которая называлась слабой, называлась клонящейся к упадку, она смогла противостоять тем же самым немцам, и война до предательства большевиков велась на рубежах нашего Отечества, Российской империи. Нет, только покаяние народа и какое-то вразумление, вразумление власть имущих, которые прекратили столь жестокие гонения на церковь, как-то обратились за помощью к церкви, они позволили нам преодолеть вот эту действительно величайшую опасность. То есть то, о чем писал пророк Даниила, оно актуально вплоть и до наших дней. Ну и подобное же видение, которое свидетельствует о власти Божией над человеком, над человеческой историей, произошло уже при преемнике Навуходоносора, царе Валтасаре, который, в отличие от своего предшественника, не почитал истинного Бога, забыл страх Божий и устроил пир, на котором использовал сосуды, похищенные из Иерусалимского храма. И вот явилась рука, которая начертала на стене 4 таинственных слова: «Мене, мене, кел упарсин». Все пришли в ужас, находившиеся на этом Валтасаровом пиру. И, конечно же, царь пожелал знать, о чем свидетельствуют эти письмена. И он призвал пророка Даниила, и тот ему открыл значение этих слов. «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес разделено царство твое и дано медянам и персам». И, как говорится в книге пророка Даниила, в ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был. То есть его царство, отринувшее Бога, вознесшееся над Богом, было от него отнято.
И он сам, так
и
сказать,
сам
погиб.
Да, и он сам погиб. И Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет.
Ну что ж, батюшка, наверное, будем мы эту первую беседу нашу, посвященную книге пророка Даниила, заканчивать. Продолжим разговор в следующий раз. Что бы вы хотели вот сказать в заключении? Может быть, какое-то обобщение такое сделать?
Дорогие братья и сестры, радиослушатели, когда мы обращаемся к Священному Писанию, к Ветхому Завету, мы не должны себе представлять, что это какие-то древние книги, потерявшие актуальность. Священное Писание, оно тем отличается от античных произведений, произведений древних писателей, тем, что эта книга живая. Это Слово Божие, которое было изречено живым Богом, Богом, который до сих пор обращается к человеку и ждет его покаяния, ждет некого ответного движения со стороны человека. И поэтому мы не просто читаем Священное Писание, а мы собеседуем с ним, и мы через Священное Писание слышим голос Божий, обращенный к душе каждого из нас.
Откуда-то из той древности, но тем не менее настолько актуально, да. Действительно.
Вот и вот в данном случае мы сегодня из книги пророка Даниила можем почерпнуть очень важные для нас уроки. Прежде всего, то, что жизнь человека, его судьба находится в руках Божьих. Но при этом Господь дает человеку свободу выбора, свободу воли. Мы вправе выбрать жизнь или смерть, выбрать жизнь с Богом или жизнь без Бога. Но Господь предупреждает нас и о последствиях такой жизни без Бога. Бог является источником всего, источником бытия человеческого. Он дает нам силы, дает нам разум. И как только мы отворачиваемся от Бога, то зачастую этот разум от нас уходит, и мы совершаем поступки, которые носят вред нам же самим. Вот и пусть для нас свидетельства книги пророка Даниила будут таким предупреждением в нашей жизни, чтобы мы помнили о Боге, помнили о Его заповедях, ходили, как пророк Даниил, перед Богом, боялись нарушать эти заповеди Божии. И тогда нам будет всегда сопутствовать в жизни благодать Божия, как она сопутствовала пророку Даниилу.
Насколько все-таки вот меня поражает, и читая эту книгу, и вот сейчас мы с вами беседуем, разговариваем, насколько живая, насколько актуальна она до сих пор. Я думаю, что и во веки веков. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие иеромонах Иероним Миронов, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Говорили мы на тему «Ветхий Завет, пророки, пророчества», и в частности – говорили о книге пророка Даниила. Спасибо вам большое.
Спасибо,
до свидания.
Господи, всего доброго. До свидания.